Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя суразмовця, ізраїльська журналістка, документалістка Ксенія Святлова і прем'єра її документального фільму «Жанчини, які тримають квітки» про події в Білорусі відбудеться 11 лютого у Тель-Авіві. Добрий день, Ксенія. Поздравляю з прем'єрою.
Добрий день, спасибо. Да. Важный для нас момент, и переживаем, и очень-очень рада, что все это наконец состоится.
Ну и прежде чем мы начнем разговор, я предлагаю посмотреть трейлер фильма.
Вышел врач, он просто стоял возле машины и плакал. Конечно, они все были избиты. Некоторых волонтеров выносили на руках, потому что поломаны руки и ноги, но уже не хватало машин скорой помощи просто вывозить из Окрестина этих людей.
У нас украли 26 лет свободы!
Уходи! Я хочу честные выборы!
Нам не надо власть, мы хотим просто свободы, мы хотим мира.
У нас конституция не под женщин.
Для него мы должны просто рожать ему армию. И молчать.
Мужчины были, скажем так, обезврежены.
They were tortured and raped.
Женщина зрозуміла, ее могут не взять, а мужа ее худшей возьмут, бо он вояр.
Мы с ними разберемся.
Лука с дубинками, такого не должно быть.
Никогда такого белорусского народа мы не видели.
Давайте прекратим это ненужное никому противостояние.
Живи, Беларусь!
Ксения, для кого вы снимали этот фильм в первую очередь? И на каких языках он выйдет? Как белорусы смогут посмотреть фильм? Давайте вот такой с фактической информацией начнем.
Смотрите, ну, фильм, поскольку он израильского производства, то, в общем-то, планировалось, что прежде всего зрителями будут израильтяне. Ну и, конечно же, мы метили, так сказать, в западную аудиторию, чтобы в мире посмотрели этот фильм, увидели нашими глазами вот то, что происходило в Беларуси, то, что увидели мы. И нам было важно донести действительно до мира, который очень интересовался вот этими протестами белорусскими в самом разгаре, летом 2020 года, но потом, как это часто бывает, внимание, как сказать, было уже перенесено из Беларуси в другие горячие точки. Но нам было важно показать, что вот то, что там происходит, вот такую правду мы увидели. И протест продолжается, и история белорусская далека от окончания. Так что, и кроме того, эта история, конечно же, это история о женщинах. Этот фильм был сделан женщиной, он был сделан о женщинах, как очень важных участницах, о двигающей силе этого протеста фактически. И на наш взгляд, то, что произошло в Беларуси, это две революции. Две революции одновременно. Два в одном, да, то есть это не только протест народный против режима и требования перемен, но это еще и феминистская революция. Это беспрецедентная совершенно история. Нам казалось, что она очень важная, и мы хотели, чтобы в мире об этом узнали.
Вы, арабистка, Беларусь не была никогда вашей темой. Почему вы решили делать фильм про Беларусь?
Вы знаете, вот когда все началось, я помню, что в ленте сначала увидела у друзей в Фейсбуке, как это обычно бывает. У меня много друзей оттуда, вообще в Израиле. Вы знаете, есть большая община выходцев из Беларуси. То есть страна как бы вроде как со мной не связана, но тем не менее она и близка тоже, да, потому что, во-первых, это постсоветское пространство, и я начала сразу вот видеть, что вот лента как бы буквально окрашена вот эти красно-белые тона. А потом я просто помню, что начались вот когда вот эти большие массовые протесты, то и в Израиле тоже, да, то есть это была центральная тема дня. Я начала этим интересоваться, смотреть прямые эфиры, выяснять какую-то информацию. И мне это стало очень интересно, в особенности после того, как я увидела вот эти вот гигантские женские протесты. Потому что, вы знаете, именно потому, что я освещала очень многие революции, восстания, протесты в арабском мире, да и в Израиле тоже, как бы, да, то есть такую картину, такую картину я до сих пор не видела.
Вы про это говорите да. В самом начале фильма. Мне удалось его посмотреть, рабочий вариант, видимо. А я хотела вас спросить, как вы думаете, вот этот мирный характер белорусской революции, он обусловлен национальным характером белорусов или тем, что так много женщин в нем принимало участие и роли лидеров женщины были в данном случае? У женщин были?
Смотрите, мне кажется, что, конечно же, участие женщин, оно влияет на все. То есть, ну, я не могу себе представить, как мужчины берут цветы и с цветами идут против ОМОНовцев, как бы, да, то есть это было бы, наверное, неестественно, да, то есть, а здесь это была часть вот этой как бы, женской белорусской натуры, да, то есть именно так ты себе Беларуси представляешь. Полесье, красивая музыка, красивые девушки, красивая природа, да, то есть вот такая вот гармония, да, и вот эта гармония, она продолжала сопутствовать также и вот этим совершенно беспрецедентным протестам, которые мы видели. Поэтому я думаю, что это и национальный характер, и женское участие, и, мне кажется, как бы совершенно правильное решение участников и участниц протеста воздержаться от любого насилия и попытаться сохранить этот протест, насколько мирным, насколько это возможно.
Многие героини вашего фильма находятся в Беларуси, и их лица мы можем видеть через разбитое стекло. Это такая... очень тонкая метафора и сильный образ того, что происходит в Беларуси сейчас и то, что происходило и год назад. Да. Как вы выбирали героинь для фильма? Как вообще решали вопрос безопасности людей, чьи лица, голоса видны, слышны в фильме, некоторые видны? Насколько это контекста добавляло этому фильму?
Знаете, я помню, что когда вот мы прилетели в Беларусь, и ну, у нас уже был план действий, уже были какие-то люди, с которыми мы договаривались через наших израильских друзей, которые связаны с белорусской оппозицией. И у многих из них это просто были их родственники, это были их друзья. То есть мы шли как бы через, как сказать, проверенные там связи. Но иногда это уже были друзья друзей, это были уже рекомендации и так далее. Ну, вы знаете, я просто, поскольку, опять же, да, у меня вот есть вот этот опыт на Тахрире, в Тунисе, да, там, я не знаю, я была в Ливане во время кедровой революции, и вот такое вот чувство как бы было, что тут вот какой-то был иной вид страха. То есть, на первый взгляд, ведь улицы не горят, да, то есть улицы спокойные, ходят мамочки с детьми, открыты магазины и так далее. То есть ты не чувствуешь революционной обстановки, но вот это напряжение, потому что мы видели, с каким страхом вот эти совершенно героические девушки, женщины входили в нашу квартиру, как бы, и, кстати сказать, некоторые из них, ну, мы договаривались, и нам или говорили в последний момент, что они боятся, или они ощущают, что, может быть, они под наблюдением, они не хотят рисковать нашей безопасности и своей. И мы абсолютно всем говорили, мы все понимаем, конечно же, то есть тут понятно, ну, назначена съемка, но понятно, что безопасность людей – это прежде всего. Но мы, конечно же, очень и очень ценим вклад тех женщин, которые, ну, во-первых, делают то, что они делают, и постоянно рискуют своей жизнью. И, конечно, то, что они согласились поговорить с нами. Мы знаем, что некоторые из них уже в безопасности и уже не в Беларуси. Я не знаю, к лучшему это или к худшему. Но это был их личный выбор, и, по крайней мере, мы знаем, что с ними все в порядке. Да, то есть это, безусловно, но меня это поразило. Я помню, что меня это совершенно поразило, потому что, когда мы летели в Беларусь, кстати сказать, мы с вами беседовали, я помню, советовалась с вами, и вы мне говорили тогда, что это очень опасно, и, может быть, не стоит, может быть, стоит обдумать. Как бы мне это казалось, ну как, человек, который там, не знаю, там, да, там бы видел свержение Мубарака и так далее, да, то есть, ну какая опасность? И когда ты оказываешься в Беларуси, ты понимаешь, что это за опасность, что она невидимая опасность, да, то есть это не что-то осязаемое, что ты можешь почувствовать, как, например, было в Египте или в Сирии, а это что-то, что из-под тишка может тебя, да, то есть это люди, которые не в униформе, да, то есть они в гражданском, в штатском ходят, это машины без номеров, которые рядом с тобой вдруг начинают ехать, да, это вот ощущение липкое такого страха, тебя могут сдать, например, да, то есть или это какие-то люди, вот ГБшники, которые ходят, опять же, без униформы, и они везде, да, то есть наши друзья, которые нам помогали, они нам давали какие-то определенные, как сказать, такие вот распознавательные метки, типа, как можно понять, да, что рядом с тобой ГБшники, где не стоит ходить, где не стоит ни в коем случае доставать камеру, даже, может быть, айфон даже. И вот это вот все, как бы в такой атмосфере снимали, это было действительно непросто. И с большим, как бы, облегчением вздохнули, когда тут уехали. Да.
Вы говорите про иной вид страха, иной вид опасности, ну и, возможно, иной вид протеста, который не очень виден, но вы говорите о том, что он продолжается. Как вы его чувствуете? Как вот он вам видится из Израиля, иной вид протеста белорусского?
Ну, вот именно что, когда наблюдаешь из Израиля, ты думаешь, что ничего не происходит, да, то есть или из любой другой столицы в Европе, в США, ну, окей, как бы, да, там какие-то аресты происходят, но в целом тебе кажется, что все затихло, да, все стихло, потому что раз люди не выходят на улицу, наверное, люди отчаялись и перестали работать как бы для того, чтобы осуществить вот эти перемены. Когда ты находишься там, ну, по крайней мере, это та, опять же, мы как документалисты, мы не можем подтвердить, что все то, что было там, то, что мы увидели, это происходит и сейчас. Да, возможно, что ситуация изменилась. Но на тот момент вот эти вот листки белой бумаги с красными полосами, которые были выставлены в окнах, десятков домов, да, то есть дом напротив нашего дома, там, где мы жили, другие дома, там, где мы проезжали рядом, на каких-то центральных проспектах, да, то есть ты нет-нет, а увидишь какой-то самодельный флаг, который к ночью, видимо, кто-то там его прицепил и кто-то его повесил. А вот это вот так называемая площадь независимости, да, которая рядом с домом, где был убит Роман Бондаренко, и ты видишь там...
Площадь перемен, да.
Ты видишь, что там какие-то граффити, какие-то там цветы лежат, а там ведь ГБ там дежурит 24 часа в сутки. Ну, кто-то это делает, да, то есть кто-то туда приходит, рискует, кладет цветы, вяжет ленточки и так далее. То есть это все происходит. Женщины, с которыми мы беседовали, они нам рассказали, это есть в фильме, о том, как они работают сейчас, да, то есть это какие-то ячейки, это одиночные пикеты, это встречи в лесу. Девушки нам рассказывают, какая хрупкая девушка сидит рядом с тобой и говорит, да, я вот ночью шла там 5 километров из леса посреди ночи одна, как бы, да, но тем не менее не боялась этого, а боялась не того, что там медведь нападет или волк, да, боялась того, что за мной кто-то следит, кто-то выследит меня, раскроет моих друзей, там, бросит в тюрьму и так далее. Да, то есть это... И это все показывает о том, что подспудно внутри, конечно же, все происходит. И именно это, я думаю, то, что важно, наверное, чтобы те люди, которые придут на премьеру, среди них есть немало послов стран Евросоюза, и Украина там тоже будет, разумеется, представлена, ну, другие страны, они должны понимать, что то, что Беларусь сейчас не в заголовках, да, что нет вот этого вот полмиллиона человек на улицах и так далее, это не значит, что история закончилась.
Ксения, когда мы с вами говорили почти год назад, было рабочее название фильма «Мягкая сила». Как вы пришли к нынешнему названию «Женщины, которые держат цветы»?
Ну, это действительно было рабочее название, как бы, да, и мы пытались понять, во-первых, насколько люди, которые будут смотреть этот фильм, поймут, да, то есть вот эту вот игру слов, как она будет выглядеть на английском, поняли, что во многих отношениях, когда ты разговариваешь с англоязычной аудиторией, то они видят в этом что-то плохое, как бы, да, то есть soft power, это не обязательно какой-то вот такой позитивный термин, да, нам не хотелось, чтобы была какая-то двусмысленность в отношении того, что мы увидели. И эта игра слов, она может быть интересна, но она может оказаться, в конце концов, чем-то негативным, поэтому и название также, оно связано, ну, это, как сказать, по ассоциации, наверное, так вот как бы подбиралось, а в Израиле было очень мощное женское движение, которое называлось «Движение четырех матерей». И женщины, которые требовали вывода наших войск из Южного Ливана, та война продолжалась 18 лет, погибло очень много молодых израильских мальчиков, солдат, и матери объединились вместе для того, чтобы требовать окончания войны. И в конце концов, это движение, оно повлияло, очень серьезно повлияло, привело к выводу в конечном счете армии. На иврите есть, вот так, ну так как название звучит на иврите, «Нашот Апрахим шель Беларус», «Женщины цветов», то оно перекликается вот с тем историческим движением. То есть израильтяне, очень многие мне говорили о том, что вот у них что-то вот сразу как-то ёкнуло, да, потому что через многих как бы вот прошла вот это настроение, протестное движение и объединение женщин, которые требуют перемен. В том случае это было окончание войны, в вашем случае это требование перемен, реформ, и смена режима и так далее. Но, тем не менее, речь идет о вот этой женской силе. Нам хотелось очень это передать.
В социальных сетях сейчас много споров о том, был ли ошибкой мирный характер белорусского протеста. А есть люди, многие из них в Украине находятся, в России, они считают, что нужно было не ОМОНовцам цветы раздавать, а брать власть в тот момент, когда власть была в растерянности, что были бы жертвы в начале, но все бы это закончилось, а так количество убитых, покалеченных, посаженных в тюрьмы, уехавших только растет и растет. Другая точка зрения, белорусы чаще всего ей придерживаются, она в поддержку мирного протеста, она состоит в том, что если бы тогда люди применили силу, власти просто бы дали приказ на поражение, и жертв могло бы быть даже больше, чем недавно в Казахстане. И тогда бы сразу вошли русские войска. Что реальные перемены для белорусов – это долгий путь, который должно пройти наше белорусское общество, чтобы выдавить из себя совок, лукашизм, раба. Какая точка зрения вам ближе?
Ну, я как человек, который всегда поддерживает ненасильственные протесты, мирные протесты, и в Израиле очень часто ведь обсуждается именно этот вопрос в контексте конфликта с палестинцами. И очень многие израильтяне постоянно говорят, ну вот, значит, они там совершают теракты, вооруженные нападения. А вот если бы это были мирные протесты, то, может быть, было, как сказать, больше солидарности, больше понимания того, что они хотят. То есть у нас здесь есть каждодневная возможность увидеть то, как выглядит протест, который включает в себя насилие. И иногда как бы насилие становится уже самоцелью. То есть это уже не протест, да, то есть это насилие ради насилия. Я убью, там, не знаю, там, солдата или я убью израильского гражданина, потому что я могу. Потому что это вывод, такой вот приходят люди к такому выводу, там, избавиться от каких-то фрустраций и так далее, свести что-то с жизнью и так далее. Это никогда ни к чему хорошему не приводит. Я не знаю, я не была в тот момент в Беларуси, и, кроме того, я не являюсь политическим аналитиком по ситуации в Беларуси. Я не знаю, можно ли было захватить власть. Я, да, знаю, что казахстанский сценарий был более чем возможен. Россия, как мы знаем, здесь как бы, да, неподалеку. Российские войска, считанные, я думаю, часы, оказались бы, наверное, в Минске и в других городах. И, кроме того, вот само протестное движение, оно бы навеки было бы вот так вот замазано насилием, кровью и так далее. Да? То есть я не думаю, что цели были бы достигнуты, но да, наверное, большой шанс на то, что, конечно же, такого внимания оно к себе бы не привлекло. И именно вот в этой как будто бы слабости, в ней именно кроется и сила. Да. Потому что действительно это не борьба одного дня и не одного месяца. Да? То есть это что-то, что может продолжаться, видимо, довольно долго. Но насилию не место. Не место насилию, когда речь идет о справедливой борьбе, протесте. В мире знают о том, как бы, что происходит в Беларуси. И я думаю, что это урок для очень многих протестных движений. То, что произошло в вашей стране, то, как это происходило. И опять же, да, то есть надо внимательно продолжать работать и следить за ситуацией и так далее. Но мне кажется, что шансов на то, что белорусское восстание, оно приобретет вот такой вот насильственный оттенок, шансов на это нет, мне кажется.
Ну, о вашем фильме, безусловно, нужно говорить не только как о том, как произошли события, не только как о ретроспективе, но как о послании, о взгляде в будущее. Какой посыл он несет всем тем, кто его увидит, белорусам, людям в других странах мира?
Ну, смотрите, в общем, я могу сказать, что наша цель была как бы запечатлеть картину, которую мы увидели, ту жизнь, которую мы увидели. И не столько, наверное, анализ того, что было сделано правильно, что было сделано неправильно и как стоит поступать в будущем. Мы не те люди, которые, скажем так, должны там, не знаю, там, рекомендовать белорусам, их лидерам и так далее, как себя вести и что им делать. А вы прекрасно с этим разберетесь сами. Но я думаю, что несмотря на то, что есть в фильме немало очень тяжелых сцен, и смотреть его непросто, откровенно его смотреть непросто, слушать людей, замечательных людей, женщин, которые рассказывают о том насилии, которое было совершено с ними, с их подругами, с подругами, с их дочерями, бабушками, в конце концов, да, то есть это совершенно невозможно. Но в конце есть вот такая чуть-чуть такая вот светлая такая нота, потому что женщины говорят о том, что Тихановская и рядовые участницы протестов домой дороги нет, как в известном романе, назад, возможно, назад вернуться нельзя. То есть мы должны продолжать идти вперед. И мы продолжим этот путь, тернистый, непростой очень путь, потому что это мы, это наша жизнь, это жизнь наших детей. Поэтому мы не отступим, потому что мы не интересанты политические, у которых есть цель, как бы, да, вот сиюминутная, да, прийти к власти для того, чтобы получить, например, доступ к ресурсам. Нет. То есть женщины говорят об этом совершенно откровенно, о том, что кто бы там ни возглавил потом, не знаю, страну там и так далее. А им сейчас важно оставаться вот на этом пути, и кто-то его продолжает за рубежом, и от этого, возможно, больше пользы, а кто-то продолжает его внутри Беларуси совершенно героически, но отступать никто не собирается. Да? То есть вот эта вот тихая уверенность в том, что несмотря на репрессии, насилие, избиения, пытки и так далее, вот этот протест будет продолжаться. Мне кажется, это и есть, наверное, то послание, как бы, на которое стоит обратить внимание, уверенность этих женщин в том, что тем не менее, как бы, да, то есть путь продолжается.
Да, я посмотрела этот фильм, его действительно смотреть нелегко, особенно белорусам, для которых это все еще травма большая, у меня слезы были, когда я смотрела это кино. Я хотела сейчас поговорить с вами немножко о другом. Каким вам видится отношение Израиля, официального Израиля, гражданского общества Израиля, выходцев из Белоруссии, людей, которым важно знать, которые переживают о том, что происходит в Беларуси, вот к белорусскому кризису, к его возможному разрешению?
Знаете, сейчас символично, что этот фильм сейчас как раз будет, состоится его премьера в разгар драматических событий, которые происходят на украинской границе, когда немалая часть российских войск группирована как раз-таки в Беларуси. И становится более, скажем так, ясно, да, вот эта вот картина геополитических интересов, почему Беларусь так важна для России, для израильтян это ведь не очевидно, да? Они считают, что с 91 года страны получили независимость, и на этом все более-менее закончилось. Ничего ведь не закончилось. Что знают израильтяне, не выходцы из Беларуси, не русскоязычные израильтяне о том, что происходит в вашей стране? Знают то, что там родились несколько израильских президентов, и знают то, что в 2020 году там состоялись такие неординарные, очень красочные, яркие и мирные протесты. Но это приблизительно то, что они знают. Да? То есть сейчас, когда широко обсуждается, и в Израиле тоже обсуждается возможность военных действий между Россией и Украиной, и мы, например, рассказываем о том, что в Беларуси сейчас группированы российские войска, то это становится как-то выкристаллизуется вот это понимание того, что именно происходит вообще на постсоветском пространстве, что происходит конкретно в Беларуси. Поэтому израильское гражданское общество, оно поделено, наверное, на две части. Выходцы из Беларуси, это понятно, те, кто поддерживает, те, кто... Кстати, не все. Я получала несколько писем с вопросами, зачем вам это, Ксения, вы ничего не понимаете, вы никогда Беларусью не занимались, зачем вы лезете туда, куда вам не надо, там и так далее, от выходцев из Беларуси. Тоже такое получала. Но все-таки значительная часть людей, как бы, они очень солидарны с протестами. И поскольку живут сами в демократической стране, хотели бы, чтобы их друзья и родственники тоже жили в демократической и процветающей стране, разумеется. Другая часть израильского гражданского общества, да, то есть там лучше, наверное, осведомлены о том, что происходит на палестинских территориях, там, в арабских странах, и гораздо меньше следят за тем, что происходит в Беларуси. Ну, я думаю, что, учитывая, что несколько глав организаций правозащитных израильских приглашены на премьеру и посмотрят фильм, как бы посмотрим, как повлияет на их, скажем так, связь, контакт как-то, да, вот с этим вот пространством, то, что происходит в Беларуси. И есть официальная израильская реакция. Ну, как мы знаем, Израиль пытается вообще, как бы, очень часто в таких ситуациях, когда режим вроде бы как дружественный, есть торговля, есть туризм, есть дипломатические отношения, пытается не вмешиваться. Наша хата с краю, как бы так можно обрисовать, наверное, израильскую политику. И попытка сделать красивую мину при плохой игре, да, то есть когда в Беларуси арестовывают людей за то, что они вышли на улицу в красно-белых носках, то наш посол участвует в каких-то туристических форумах с белорусскими представителями. Я, как бывший депутат парламента израильского, не раз выражала свой протест по этому поводу. Несколько других депутатов также, как правило, из левоцентристских партий также ко мне присоединились и считают, что это совершенно позорно для нашего МИДа. Потому что даже, как бы, учитывая всю дипломатическую необходимость продолжения, допустим, каких-то отношений, есть путь, есть методы для того, чтобы выразить все-таки свое неудовольство. В Беларуси прошли через пытки израильтяне, Александр Фруман, есть несколько других людей, которые это испытали на себе. до сих пор, как бы, да, то есть их как будто бы не видят, как будто с ними этого не произошло. Я представляю, что бы произошло, если бы израильтянин сейчас был избит, а потом брошен под пытки где-нибудь в европейской стране, да, то есть понятно, что была бы сразу нота протеста, неудовольствие и так далее, и тому подобное. Ну, так сказать, эта позиция не выражает мнение значительной части израильтян, это то, что я могу сказать.
Не, мы говорим перед премьерой, ясно, что такие фильмы имеют фестивальную жизнь, они не сразу попадают в открытый показ, но тем не менее, вот у меня практически вопрос для людей в Беларуси, которые хотят его увидеть, какая будет возможность для этого?
Да, вы совершенно правы, сейчас, во-первых, мы подали как бы заявку на участие в нескольких фестивалях международных в этом году и в следующем году, поэтому, да, наверное, в ближайшее время как бы, да, вот, будем заниматься этим. Будет еще несколько премьер в Израиле, в разных израильских городах, я буду рада об этом сообщить, как только будут назначены даты. И мы ведем переговоры с несколькими телеканалами, в том числе и на русском языке, ну, конечно, западными телеканалами, с тем, чтобы этот фильм был доступен для просмотра многих. И опять же, да, то есть это все занимает немножко больше времени, как бы, чем мы планировали, но я думаю, что сможем порадовать уже как бы в ближайшее время такими новостями. Мне, Хан, очень важно, если как позволите, сказать несколько слов о моих коллегах, соавторах, с которыми мы снимали вместе этот фильм. Это, конечно же, режиссер Михаил Бексель, это наш продюсер Роман Ковган. Ребята проделали совершенно невероятную работу и во время съемок, опять же, потому что мы не могли снимать, ну, как обычно снимают, там много людей, несколько операторов. Это была полуподпольная съемка. А это значит, что те, кто занимается кино, телевидением, знают, что тогда каждому участнику достается гораздо больше работы, чем обычно. Да? То есть это была работа буквально на износ. В ситуации, когда ты не понимаешь вообще, ты вернешься домой к жене и детям, там, да, или к мужу и детям, или там, да, тебя задержат на границе, ты не сможешь вылететь, и что-то с тобой произойдет. И вот это вот как бы плюс пандемия. Мы снимали в Белоруссии, должны были выехать в Литву, вдруг изменились правила въезда в страны Евросоюза. И съемка была накрыта. У нас уже было назначено интервью с Тихановской. И это были ночные перезвоны с посольством Литвы в Израиле, и с МИДом Литвы и так далее. Как бы, да, то есть каждому досталось, скажем так. Да, то есть эта работа совершенно была как бы такая неординарная. И я думаю, что ну, как бы все смогут потом уже судить о ее результатах, но я могу сказать, что действительно как бы отдали всю душу для того, чтобы сделать вот как надо, как бы, да, и оставались еще где-то, задерживались, если мы чувствовали, что нужно остаться еще. Например, мы приехали в Литву, и там как раз был национальный день Беларуси. А нам уже надо было уезжать, потому что в Израиле был праздник Песах, и мы все должны были вернуться домой. Так вот, Михаил, который и по совместительству режиссер, и оператор, он остался еще на день и отснял эти кадры, там, где несли 200-метровое вот это полотнище белорусского флага, потому что мы думали, что это важно, мы думали, что это добавит нашему фильму как бы глубины и понимания того, что происходит сейчас в белорусской диаспоре, с беженцами, которые находятся за границей и так далее.
Спасибо большое, дякую великие. Это была израильская документалистка, журналистка Ксения Светлова, якая меркуе, что история у Беларуси не законченная, отступать нема куды, и чей фильм «Жанчины, якія трымаюць кветкі» неўзабаве будзе прэзентаваны ў Тель-Авіве. Дякую вам вялікі. Спасибо большое.
Спасибо.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.